православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». В студии Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Алексей Федотов. В уходящем году знаменательную дату отметили прихожане Митрофановской церкви Пензы. В октябре исполнилось 180 лет со дня освящения храма. К этому юбилею увидела свет первая брошюра об истории этого Дома Божия. Не самого старинного и знаменитого в Пензе, однако сыгравшего особую роль в истории православия в Сурском крае. Церковь Митрофана Воронежского – единственная в областном центре, не закрывавшаяся даже в самые страшные годы гонений. Здесь служил сначала как настоятель, а затем как правящий архиерей, священномученик, епископ Феодор Пензенский. Именно здесь всех самых времен хранится Пензенская Казанская икона Божией Матери, одна из главных святынь нашей митрополии. Сегодня у нас в гостях настоятель церкви, священник Павел Колесников, руководитель миссионерского отдела Пензенской епархии. Беседу с отцом Павлом в прямом эфире начнем чуть позже, а прямо сейчас обзор событий из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Добрый день, у микрофона Светлана Зинина. Святители Николая Чудотворца 19 декабря вспоминали во всех православных храмах Пензенской митрополии. В народе его почитают особо, и этот день называют Николы Зимний. Престольный праздник отметили в Никольской церкви микрорайона Ахуны Пензы. Литургии здесь совершили сразу несколько священнослужителей во главе с митрополитом Пензенским и Нижнеломовским Серафимом.
Это святой 4 века. И, собственно говоря, с очень такой сложной историей, которую сейчас до сих пор изучают многие ученые, которые занимаются житиями святых. Но при всем том, в народе этот святой очень почитается, невзирая на то, что сегодня будничный день, храм очень наполнен. Это прежде всего свидетельство того, что святитель Николай оказывает благодатную помощь всем тем, кто с верой, надеждой, упованием обращается к его молитвенному предстательству.
Николай Чудотворец на Руси всегда почитался превыше других святых. Могущество святого считалось почти беспредельным. А день Николая Чудотворца – особо чтимый в народе православный праздник. Он покровитель земледелия и скотоводства, заступник от бед и напастей, помощник в самых трудных делах и обстоятельствах. Особенно его почитают во всем христианском мире, как покровителя торговцев, путешественников и заключенных. Владыка Серафим выбрал этот светлый день для посещения Никольской церкви, которая находится на территории 4-й исправительной колонии. Здесь он впервые возглавил молебен.
В русской церкви, да и вообще, наверное, во всем мире не найдешь более известного человека, который бы так почитался, как святой. Праздник большой, и литургию пришлось совершать сегодня в городе, но все наши в основном храмы, которые находятся в данных учреждениях, они посвящены святителю Николаю.
В декабре 98 года в колонии открыли молитвенную комнату, осветили уже построенный храм в 2007. Настенные росписи и уникальный резной иконостас созданы заключенными. Они же помогают в ежедневных службах. Например, Алексей Гусь, который служит при храме уже более 2 лет.
Попал сюда в тюрьму, начинаешь понимать многие вещи, ставит переоценка ценностей, идет полностью. Все, то есть помогает как стать на правильный путь, задуматься вообще о смысле вещей, о прошлой жизни, о какой-то будущей жизни.
Владыка Серафим привез в храм частицу мощей святителя Иннокентия Пензенского, чтобы каждый верующий мог попросить небесного покровителя о помощи.
Седмица.
Итоги года подвели в Пензенской епархии. На традиционном собрании духовенства митрополит Серафим озвучил статистику, поставил задачи перед духовенством на 2017 год и назвал главные события для Пензы православной в наступающем году. Есть достижения, есть над чем работать. Свой доклад высокопреосвященный Серафим начал со статистики. Число клириков увеличилось на 11 человек и достигло 156. Приходских храмов тоже стало на 10 больше. Теперь их в Пензенской епархии 144. Приоритетными задачами в храмоиздательстве Владыка назвал строительство каменных церквей вместо деревянных, не таких долговечных и более пожароопасных, а также восстановление 10 старинных храмов, имеющих для региона особое значение.
Ну, во-первых, это те, которые являются неким лицом нашей области, то есть храмы, которые расположены по трассе М5. Это храм в честь Святой Живоначальной Троицы в селе Михайловка, которую мы... Это и Успенская церковь в селе Калинина, где был захоронен один из губернаторов, первый губернатор Возрожденной области. Это церковь в селе Воскресеновка, в которой служил отец Василий Осипович Ключевского.
Собравшиеся утвердили ряд новых назначений. Обновлен состав епархиального совета, совещательного органа при правящем архиерее. Теперь вместо 6 в нем 9 членов. Из них владыкой Серафимом назначены протоиереи Павел Матюшечкин, Николай Грошев и иеромонах Августин и священник Александр Черных. А от духовенства избраны протоиерей Михаил Дергунов, Иоанн Еворский, Виталий Ещенко, Александр Филиппов и иеромонах Феодосий. Новый состав епархиального суда образовали протоиерей Алексей Горшков, Вадим Ершов, Вадим Петрушков и священник Алексей Попков. Говоря о планах на 2017, владыка Серафим назвал центральным событием года 300-летие чуда спасения Пензы от набега кочевников по молитвам перед Пензенской Казанской иконой Божией Матери.
Я думаю, что будет очень символично ее вынести к строящемуся собору, потому что именно на этом месте она явила это чудо. Планируем издать книгу об этой иконе, планируем провести ряд мероприятий, губернатор нас тоже в этом поддержал. В сам день праздника провести общегородской крестный ход именно на Соборную площадь, а уже оттуда, может быть, начать ее шествие по приходам нашей области.
Среди недостатков работы правящий архиерей указал на количество воскресных школ, их в епархии лишь 46, а в идеале воскресная школа, пусть небольшая, должна быть при каждом храме. Седмица. В Краеведческом музее Пенза открыли выставку, посвященную истории Троицкого женского монастыря. В 2017-м ему исполнится 325 лет. Как и многие обители, он был закрыт в годы советской власти, а вернули его церкви в 1992 году, говорит клирик монастыря протоиерей Александр Забегалин.
Все знали детскую библиотеку, но никто не знал, где женский монастырь. Еще знают, что там где? Вот на месте кулинарного техникума, на месте РСУ, там стоит управление было еще. То есть все это знали, а женском монастыре не знали. Чтобы не спрашивали больше, где это находится, а знали, что это находится в самом центре исторический. То есть это душа. И вот эта жемчужина, наконец-то, мы ее немножко очистили с Божьей помощью. И вот она засияла.
Его называют жемчужиной и душой Пензы. Женский монастырь всего на 30 лет младше самого города и неразрывно связан с историей Пензы, говорит научный сотрудник Краеведческого музея Любовь Иванова.
Пенза как военная крепость. Набеги кочевник. А что такое набеги? Это значит сироты, это вдовы, это люди, оставшиеся без крова. Понимаете, как их утешить, как их объединить? Здесь нужен какой-то приют, здесь нужна какая-то обитель. Понимаете, чтобы вот люди нашли утешение не друг с другом, а в Боге. Это должна быть общая молитва, отрешение может быть. Ну, как бы вот найти себя.
Вначале это всего лишь участок земли в центре города, круто спускающийся к реке Пензе. Затем на нем появляются первые келии и храмы. В 1702 году монастырь получает свое имя Троицкий и продолжает активно развиваться благодаря помощи горожан. Своего расцвета обитель достигла на рубеже 19-20 веков. К 1918 году в ней насчитывалось почти 400 насельниц, продолжает Любовь Иванова.
Образцы золотого шитья. Здесь монахи не обеспечивали даже Москву золото по бархату. И вот здесь искусствоведы к нам приезжали из Сергиевого Посада, так они просто сказали 36 разных приемов. А ведь они нигде не учились.
Настоятельница монастыря игуменья Александра продолжает дело матушки Митрофании, которой пришлось возрождать разрушенную обитель в лихие 90-е.
Матушка Митрофания возродила духовную жизнь в монастыре, на тут молитвенную, сокровенную, передала нам, молодым, послушничество в то время. Очень благодарна Богу, что Господь меня привел в период ее правления.
Монастырь сегодня продолжает преображаться. При нем работает воскресная школа, которая пользуется популярностью у самых маленьких прихожан, говорят Анастасия Сергеева и Ульяна Измайлова.
Из просмотренного больше всего меня удивила крест. Он красивый, и вот эта большая книга. Еще мне понравились эти полотенца. Они очень красивые, вышиты, аккуратно вышиты, старательно. Я так не умею шивать.
Я узнала, какие до этого были игумени, в каком году монастырь основался, как он основывался и многое другое.
Организатор выставки Светлана Батяева ставит перед собой цель раскрыть историю, красоту и тайны Троицкого монастыря перед как можно большим числом людей.
Это образование, воспитание, это социальное служение, культура и информационная деятельность. Задача у всех одна – чтобы наша с вами Русская Православная Церковь находилась во взаимодействии и со служителями, скажем так, культуры, образования, науки, чтобы наша с вами общественность двигалась по пути созидательному, а не разрушительному.
Экспозиция является передвижной. В планах ее организаторов позже перевести выставку в областную библиотеку имени Лермонтова, а затем представить ее в районных центрах области.
Седмица.
На престольный праздник Пензенской духовной семинарии День памяти святителя Иннокентия и епископа Иркутского божественную литургию в стенах учебного заведения возглавили сразу два архиерея. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, ректор вуза, и епископ Краснослободский и Темниковский Климент, в прошлом ректор Пензенского духовного училища. Богослужебные песнопения исполнили сразу несколько хоров. В их числе ансамбль семинаристов «Спас», создателем и руководителем которого является священник Владимир Ольхов. В этот день в семинарию вернулась старинная икона святителя Иннокентия, написанная на его гробовой доске и считавшаяся утерянной в годы гонений на церковь. Ее передали в дар преподавателя Регинского отделения семинарии Татьяна Каменская и ее брат Николай Каменский. Образ был подарен Пензенской духовной семинарии к ее столетнему юбилею в 1900 году епископом Самарским Гурием. Когда в 1918 году учебное заведение было закрыто, икону верующие, оставшиеся неизвестными, принесли деду Каменских, протоиерею Иосифу, получившему здесь образование. Речь об этом шла и на торжественном собрании в актовом зале семинарии. Владыка-митрополит, поздравляя присутствующих, напомнил имена выдающихся семинаристов. Среди них филолог, востоковед, профессор Казанской духовной академии и университета и просветитель народов Камчатки Востока Николай Ильминский, а также великий русский историк Василий Ключевский, говорит ректор вуза митрополит Серафим.
За первый период существования нашей духовной школы было выпущено 4 преосвященных епископа, один из которых был управляющий Пензенской епархией, епископ, впоследствии архиепископ Антоний Смолин.
Владыка Климента возглавлял это учебное заведение, когда оно еще было духовным училищем, и называет его сегодня своей «Альма-Матер».
И когда я приезжаю уже фактически через 16 лет и вижу, просто роскошную, прекрасную семинарию, которая не уступает и столичным семинариям, здесь же я вижу, все соответствует уровню. И не случайно Пензенская духовная семинария имеет аккредитацию свою. Это единственная семинария в России, которая имеет дипломы государственного образца.
Торжественный акт в семинарии завершился праздничным концертом.
Седмица.
Большое событие в Большой Валяевке Пензенского района. В день празднования иконы Божьей Матери Знамения митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин великого освящения левого предела храма иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Это последний предел собранного храма сельского храмового комплекса, который освятили в честь священноисповедника Иоанна Оленевского. В 20-х годах подвижник сам служил в этой церкви за литургией. Владыка Серафим рукоположил диакона Михаила Овцинова в священнический сан. Обращаясь к пастве, архиерей отметил, что еще не все реставрационные работы завершены, но собор во имя иконы Божьей Матери «Живоносный источник» пережил грандиозную реконструкцию. И хотя еще продолжается роспись, он уже давно привлекает огромное количество верующих, ищущих спасения.
Я восхищен всем тем, что происходит последние десятилетия здесь, в Валяевке. И дай Бог, чтобы это место, которое теперь освящено, которое теперь благолепно привлекало больше и больше верующих не только из Пензенского края, но и всех тех, кто желает получить заступничество Царицы Небесной.
Этот храм является одним из красивейших в Пензенской митрополии, хотя не так давно, а именно в 90-е годы, когда его передали Русской Православной Церкви, выглядел совсем неблаголепно. Помощь в восстановлении всего сельского храмового комплекса оказывают многочисленные прихожане и меценаты. Среди них ктитор Александр Чернышов. За заслуги в возрождении собора и в связи с юбилеем он удостоен ордена преподобного Серафима Саровского Русской Православной Церкви.
Седмица. Обзор событий недели.
Мы продолжаем программу, и я рад приветствовать в нашей студии гостя, священника Павла Колесникова, настоятеля Митрофанской церкви Пензы, руководителя миссионерского отдела Пензенской епархии. Здравствуйте, отец Павел.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
И напомню, что говорим мы сегодня о храме святителя Митрофана Воронежского, которому исполнилось 180 лет, и говорим в прямом эфире, так что звоните по телефону 54-32-24 и присоединяйтесь к нашей беседе. Сейчас, Павел, Митрофановская церковь не первый ваш приход. Скажите, вот можно по сравнению с другими заметить в храме атмосферу вот этого вот преемства? Сказывается то, что он действительно никогда не закрывался?
Да, действительно, это очень сказывается. Я служил и в различных древних храмах, и на Рязанщине. Храмы и довольно-таки молодые были в моем небольшом опыте службы. Но вот этот храм Митрофанский, конечно, он особенный. То есть ты понимаешь то, что этот храм видел многое. И не просто многое, но особенно тот 20 век, который мы пережили с его смутой, да, с теми страшными временами, которые пришлось пережить прихожанам, духовенству и вообще всей нашей стране. Вот и то, что он не закрывался, то, что люди смогли отстоять вот это право на то, что чтобы люди могли иметь такое место, где молились бы Богу, где причащались бы. И когда вот служишь, в нашем храме очень много очень древних икон, старинных икон, которые сохранились при, опять же, заботе прихожан. Слава Богу, что Господь сохранил. Храм, конечно, особенный и очень радостно. И благодарю Бога, что Господь сподобил меня нести свой пастырский служение именно в этом храме.
Ну, давайте, наверное, расскажем об истории храма, и о его строительстве, его появлении вообще в Пензе, о том, как пережила церковь 20.
Вообще храм был заложен в 1834 году близ пригородной деревни Тимаковка, рядом с Пензой, по инициативе тогдашнего протоиерея Веденской церкви, который у нас сегодня находится на улице Богданова, протоиерея Антония Инсарского на кладбище. В 1936 году, в октябре, храм был освящен в честь святителя Митрофана Воронежского. И, наверное, это не случайно. Именно вот кладбищенская церковь была освящена в честь именно этого святого.
Он, кстати, ведь только канонизирован был еще незадолго.
Да. Это одна из вообще первых церквей в нашей стране, которая была именно вот в его честь освящена. И при жизни, из жития святителя мы знаем, что одной из его самых любимых молитв была именно молитва за усопших. То есть тоже так вот очень символично. Вот. Но, к сожалению, церковь именно как в богослужебном плане была очень мало востребована, службы проводились очень редко, не было даже своего причта. И шло время, церковь пустела, в год проводилось не более 10 служб, и настало такое время, что когда этот храм хотели уже даже закрывать. Вот. Но местный купец Пособцев здесь похоронил своего приказчика, и в 1883 году принял решение этот храм опять вернуть к жизни, возродить, отреставрировать. Вот. И чаянием его, других людей верующих, храм отреставрировали, расширили, колокольни пристроили, еще боковые такие пристроечки, трапезную часть храма расширили, сделали лестницу на колокольню. Вот, и храм сейчас по своему архитектурному замыслу такой же, как вот он и был в 1890-х годах, вот когда уже по новому проекту его немножко отреставрировали. Пристроили, сделали два еще предела в честь Спаса Нерукотворного и в честь святителя Феодосия Черниговского. Стоит также отметить, что раньше была такая традиция, когда престолы освящали даже в честь нескольких святых. И вот наш правый предел, левый предел в честь святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, также и освящен в честь иконы Божьей Матери Иверской. Вот она очень почитаемая в нашем приходе, тоже есть такая древняя икона, вот, которую тоже люди очень любят и чтят.
Вот. Ну, наверное, об истории в 20 веке чуть попозже продолжим. У нас есть звонок телефонный, давайте постараемся ответить. Алло.
Алло. Рава Божия Тамара, благословите меня, батюшка.
Господь благослови.
У меня вопрос не по теме, если можно.
Да, пожалуйста, конечно.
Вот, скажите мне, пожалуйста, у меня маме 1 марта 3 года. Я хожу в церковь, все как положено, по-христиански. Я все выполняю. А скажите, поминки дома обязательно делать? А то в простонародье так говорят. 3 года, как будто 40 дней. Ну, я своим родственникам, я из церкви прихожу, я все делаю. Вот объяснить мне, пожалуйста, чтобы я не думала.
Спасибо. Вопрос. Так, по этому вопросу нужно сказать следующее, что сама традиция поминальных обедов, она, конечно, уходит к древности, и у нас на Руси сложилась такая традиция, что поминальные обеды собирают обычно на третий день, да, в сам день похорон, там 9-й день, 40-й день, год, и потом последующие года. Но вот то, что какая-то связь есть 3 года, там, связывает с 40-м днем, то есть такого нет, это, наверное, больше какой-то, может быть, не знаю, может быть, традиция.
Любая годовщина, память, да, конечно.
Да, то есть чтится. Поминки можно собирать, опять же, это по вашему желанию. Но какой смысл, я просто объясню вообще поминальных обедов. Зачем их собирают? То есть собирают для того, чтобы эти люди, которым вы как бы оказываете милость вот в этой трапезе, чтобы они помолились за да, вашего родственника. Да, то есть они называются поминки. То есть поминки именно должны быть с целью помина, чтобы, как говорится у нас, чтобы дошло, да, до этого человека. Вот. Не просто уставят какую-то языческую тризну там, с выпивкой и все прочее. Нет, все должно быть чинно, пристойно. И людей по возможности, конечно, звать не поминки, не просто там, там родственников. Может быть, у вас есть кто-нибудь, соседка, которая живет бедно, да, и которой вот этот поминальный обед был бы ей просто за радость. Вот. И она бы от своего благодарного сердца помолилась бы и за ваших родственников. Вот. То есть из года в год день кончины человека, день его представления ко Господу, он отвечает, отмечается особенно, молитвенно. Перво-наперво и самое важное, необходимо, конечно, посетить богослужение, литургию, заказать об этом человеке обедню, упокоение, послужить, попросить батюшку панихидку. Вот это будет самое важное, что мы должны сделать для наших усопших родственников. Как говорил святитель Феофан Затворник, что усопшие ждут наших молитв так же, как нищий ждет на паперти подаяние, чтобы ему дали кусочек хлеба. Так же и наши с вами те родные близкие, которых уже здесь с нами рядом нет, но которые ждут от нас с вами наших воздыханий. Конечно, в этот день было бы очень хорошо самой поисповедоваться и причаститься. И таким образом, вот этот день
поминания... Не только заказать, но и
да, конечно, самому причаститься. От этого будет утешение всему вашему роду.
Ну и вообще, наверное, просто я чуть-чуть продолжаю развивать тему, поскольку звонки такие бывают, как-то у нас больше значения поминальным трапезам придают, да, чем церковным поминовениям. Да.
То есть даже и в сам день похорон нам побыстрее там привезли гроб, побыстрее отпеть, уже закопать, да и сесть за стол. Да. Но не в этом. Главное для человека особенно помолиться, особенно в первые 40 дней, когда душа как никогда нуждается в вашей помощи, в вашей поддержке. Вот, опять же, молитва и какая-то милостыня именно тем людям, которые в ней именно нуждаются, а не просто как вот часто можно там возле какой-нибудь бабушки 2 рубля положил там, да, мелочь, вроде уже как на душе спокойно, вроде там сделал доброе дело, да, но это просто какая-то мелкая услуга, которую мы привыкли считать добрым делом, да, а вот именно жертва, она сопряжена вот... с понятием любовь. То есть, когда мы жертвуем, что-то действительно от себя такое-то отрываем, хотя бы какую-то частичку, жертвуем, она называется жертва, то есть пожертвование, когда все-таки я от себя что-то вот беру и делюсь с другим человеком, не только там в плане материальном, да, но каким-то своим временем, там у каждого своя какая-то профессия, специальность, да, кто-то есть учитель, там, кто-то может, вот один батюшка рассказывал, у него на приходе после службы подходит прихожанин и говорит: «Батюшка, можешь мне сделать объявление?» Вот. Ну, батюшка разрешил, так как знал, что прихожане постоянные, что-то такое вот из ряда вон уходящее он никогда не скажет. Вот. И он сказал следующее всем собравшимся, что вот я учитель математики, вот, но мне хочется сделать что-то во славу Божию, послужить вот действительно людям, Богу. Я готов заниматься с вашими детьми, если у них есть какие-то проблемы с математикой, допустим, раз в неделю я готов посещать вас, или вы будете привозить его ко мне во славу Божию. То есть тем самым, да, я как бы служу кому? Богу. Потому что как ему говорит, вот как я, батюшка, могу Богу вот что-то сделать хорошее? Но наш ближний есть образ Божий, и служа ближнему, мы тем самым служим Богу. Вот так.
Ну, на самом деле, плавно так мы вот тему упоминовения усопших переходим. Так же, как в 20 веке Митрофановская церковь уже имела значение далеко не только Гладбищенской для Пензы, а даже некоторое время, можно сказать, кафедральным собором была.
Даже не можешь сказать, а точно уже была с 32-33 годов церковь, но она фактически была вообще одна, действующая в советское время. Действительно, это чудесным образом. Немногие епархии могут похвастаться тем, что у них сохранились вот такие вот храмы, которые советская власть бы не закрыла. Вот, и действительно, в этой церкви служили многие, и сегодня прославлены люди. Это тоже немаловажно, когда, да, стоишь у престола Божия и знаешь о том, что до тебя здесь находились люди, которым сегодня уже молятся, которых сегодня просят ходатайствовать там, да, за людей. Священмученик Федор, да, скорее всего, в этот храм посещал и молился и батюшка Иоанн Оленевский.
Там больше и некуда
вот.
Было, собственно.
Да. Вот, это очень отрадно. Конечно, храм закрывался на очень коротенький промежуток времени с ноября 41 года по январь 42 года. То есть вот такой небольшой отрезочек времени. Но все равно потом храм был открыт, и в него могли ходить все желающие. Вот.
Еще один звонок у нас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Чуть-чуть отойдите от радиоприемника, пожалуйста, чтобы отзыва такого не было.
Вас беспокоит раба Божия Раиса. У меня не совсем по теме вопрос. Я хотела бы батюшке задать такой вопрос. У меня недавно было несчастье. Умерла двоюродная племянница от лейкозы, маленькая, 9 лет. И когда я у другого брата спросила, что же могло с ней случиться, как такое, а он мне говорит, на наш род наложено проклятие. Проанализируй, сколько вот таких случаев у нас случилось. Может и такой быть, я хотел бы услышать от батюшки, что такое проклятие, или это может быть какое-то заблуждение. Спасибо.
Спасибо.
Да, часто возникает, в общем.
Да, спасибо. Действительно, есть такое понятие, как проклятие. Вот эта тема хорошо описана в трудах святителя Паисия Святогорца по теме проклятия, сглаза и все прочее. В Евангелии Господь говорит, что благословляйте проклинающих вас. Когда действует проклятие, когда человек действительно что-то сделал нехорошее, и вот человек его за это проклинает. Вот и бывает, проклятие ложится и на него, может быть, а человек проклинает весь его род. Действительно, тогда какие-то, может быть, беды, несчастья могут следовать, но опять же, не без промысла Божия. То есть через эти проклятия, несчастья, как бы Господь обращается к сердцу этого человека, чтобы человек обратился и покаялся. И когда человек это сделает, то, конечно, все это проходит. Также вот, и, как бывает, приходит часто такой проблем, вот батюшка меня сглазили, что-то на меня сделали, а что вообще это происходит, хотелось бы сказать, от нашей безбожной жизни, потому что когда человек согрешает, творит грех, то тем самым он в своем сердце открывает дверцу дьяволу, который может входить туда и делать там с ним все, что ему вздумается, опять же, то, что Господь попустит. Вот. Но чем человек живет более безнравственной жизнью, тем больше он подвержен воздействию вот этой нечистой силы. Вот. Если вас беспокоит этот вопрос, вот именно по проклятию, мой совет – ходить в храм почаще. А как почаще? Ну, раз в неделю. Есть такая заповедь: 6 дней трудись, 7-й день Господу Богу твоему. Вот. И исповедоваться, причащаться хотя бы раз в месяц, подходить ко святой чаше.
Да, хотя бы поставить.
Да. Нужно нам просто понять то, что такое причастие, определить для себя. Это ведь не просто там что-то вот батюшка дал, потому что часто даже вот когда люди подходят вот на исповедь, я спрашиваю, пришли вот что, причащаться? Люди говорят, да. И когда я спрашиваю, что такое причастие, люди не могут ответить на этот вопрос, они не знают. Но это вот что-то очистится, там что-то начинают такое говорить. Но ведь причастие тела и кровь Христа, самого Бога, когда мы вкушаем это, сам Господь пребывает в нас. Тогда какая там речь может идти про какие-то сглазы, там проклятие, когда Господь с нами? А то, что в вашей семье произошло такое несчастье, что вот умер ребеночек 9-летний. Вот знаете, у меня есть знакомая женщина, у нее в 4 года ребенок умер от рака. До этого она была женщина совершенно невоцерковленная. После этого она воцерковилась, и сейчас она начальник церковного хора. Вот, то есть вот такие несчастья, Господь обращается и через них к жизни каждого человека, желая, опять же, всем спастись. Для нас, конечно, мы считаем, что это катастрофа, что это все беда и все прочее, но у Бога, у него немножко другая видимость, другие критерии. Мы живем в таком мире, что дальше вот нашего материального, там, да, стен, там, деревьев и что прочее, мы уже не видим ничего. И, конечно, хотим подольше здесь пожить, не болеть, не скорбеть, чтобы все у нас было сыт, пьяно, нос в табаке, да, как у автора. Но все-таки у Бога другие планы. И Господь всем нам хочет спастись, и каждого ведет по особой дороге. И вот эти вот, ну, назовем их, может быть, жертвы детские, Господь попускает как вот такую невинную жертву для во спасения всего рода вашего. То есть через это, вот я знаю многих людей, у которых умирали детки по тем или иным обстоятельствам, или через болезни, или какие-то еще были другие причины. Эти люди потом становились глубоко верующими, глубоко воцерковленными. И мало того, они этих, ну, детей, ну, детей, опять же, как ребенок, он вообще безгрешен, до 7 лет считается, да, но они вымаливали не только себя, но и тех своих родителей, там, да, своих близких людей, потому что, ну, дороже молитвы, я не знаю, нет. И вот задача, конечно, родителей научить молиться детей, рассказывать им о Боге, чтобы потом оставшуюся жизнь не приходилось Богу рассказывать о своих детях. То есть нужно с детьми побольше на эту тему общаться. Вот. И человек, который ходит в храм, воцерковленный, регулярно причащается, исповедуется. И вот именно называется не просто по одному названию христианином, но все-таки старается исполнить в своей жизни заповеди Христа. В чем смысл жизни, часто вот спрашивают. Смысл жизни – изучить Евангелие, исполнить его в своей жизни. И вот те люди, которые стараются это сделать, это исполнить, то в этой жизни им гораздо проще жить. Все те несчастья, которые случаются не только с нами, но и с нашими ближними, человек уже учится правильно воспринимать. И это гораздо проще, когда я знаю, что это не просто там, как вот люди, которые верят там, да, в астрологию. Вот сегодня звезды так легли, или там как карты легли, там, да, вот мне там не повезло. А я знаю, что Господня рука надо мной, что вот так сегодня случилось по промыслу Божию, что вот мне в этой жизни что-то не дается, но я знаю, Господи, что значит, мне это не нужно. Значит, вот мне нужно сегодня поболеть. Я, Господи, благодарю Тебя за все. Не только вот за радость, да не только за эту жизнь. Мы, к сожалению, не благодарим Его и за какие-то вот вещи. Мы часто только привыкли Бога ругать, что когда что-то в нашей жизни случается, да, вот что почему мне так, да я что, самый грешный и все прочее. А благодарить мы совершенно не благодарим Его за каждую крошку хлеба, там, да, за каждую копейку. Вот обращаешься, опять же, к этой истории 20 века и взираешь на то, через что пришлось пройти там нашим бабушкам, дедушкам, просто за голову хватаешься и думаешь, какие же были сильны духом эти люди. И что, слава Богу, да, вот мы сегодня не переживаем вот такие трудные, тяжелые времена. Что вот сегодня вот этот рассвет, все-таки относительно благоденствия общего народа, все равно всегда человек может найти, что и поесть ему, и покушать, и во что одеться, если уж он, конечно, совсем не тунеядец, там, не пьяница. Вот, но все-таки Господь дает тому, кто все-таки трудится и как-то старается вот, поддерживать свою существование. Вот и нужно за все это, конечно, благодарить Бога за эти времена. Потому что, к сожалению, тоже вот такая русская пословица, поговорка, что имеющие не ценим, а потерявшие плачем. Вот, чтобы нам не пришлось плакать завтра, да, давайте будем сегодня благодарить Бога за все то, что Он посылает сегодня в нашей жизни. И за скорбь, и за радость.
Спасибо. Давайте сейчас прервемся ненадолго. Для того, чтобы послушать музыку, прозвучит тропарь святителю Митрофану Воронежскому в исполнении хора, посвященного ему храма.
Oh,
программу. Спасибо, что остаетесь с нами. Напомню, что сегодня со священником Павлом Колесниковым мы говорим об истории современности Митрофановского храма, службы в котором продолжаются вот уже 180 лет. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы. ЦСПЛ, ну, главной святыней Митрофановской церкви уже почти 80 лет является Пенинская Казанская икона Божией Матери. Сейчас насколько она почитаема?
А почитание этой иконы, наверное, можно видеть в сам день праздника, но это самый яркий показатель, да, вот именно не только вот в день нашей Пенинской Казанской, но и просто на празднование вообще Казанского образа Божией Матери 4 ноября. Вот кому приходилось приезжать в храм, куда привозят какие-то редкие мощи, может быть, у святых, какие выстраиваются очереди около этих святынь. Также и вот каждый год можно наблюдать то же самое в нашем храме, когда люди стоят в очереди от самого входа, может быть, даже и на улице. И когда в этот день Божьей Матери несут очень много живых цветов, там буквально вот этот киот, где она, эта икона расположена, просто завален цветами, можно так сказать. То есть это свидетельствует о любви народа Божия к самой Божьей Матери. И действительно, не идут люди к пустому источнику, а все-таки идут, да, к живой воде, чтобы напиться. И, значит, Божья Матерь как и раньше, так и сегодня помогает всем требующим от нее вот этой помощи и заступничества. Ну и каждый день, конечно, люди приходят со своими скорбями, наверное, поделиться и с радостью об исполненном прошении. Но это можно видеть и по тем, наверное, драгоценностям, которые люди несут в знак своей благодарности Божьей Матери. Вот, то есть, ну, не зарастет народная тропа к Царице Небесной. Это очень радует.
А какие-то недавние современные случаи помощи Божьей по молитвам перед этой иконой известны вам?
Ну, знаете, часто люди приходят, именно приносят какие-то драгоценности, рассказывают такие вот случаи, небольшие рассказы в их жизни или в жизни их родственников. Помощь совершенно различная, как и помощь в каких-то бытовых там нуждах, да, те же какие-нибудь там купли-продажи, это самый популярный, наверное, вопрос. Вот. Ну, и также исцеление болезни. Вот одна раба Божия приходила, у нее подозревалась онкология, но вот она намолилась усердно Божьей Матери, и потом этот диагноз у нее не подтвердился. Вот. Но часто и самому приходится также прибегать к помощи Божьей Матери, и Царица Небесная всегда слышит, всегда помогает. Вот. Опять же, верующий человек, христианин, должен понимать, что не все просимое должно исполняться в нашей жизни. Как говорит апостол Павел, что не знаем мы, о чем подобает молиться, не знаем. Потому что то, что просим сегодня, Господь говорит «на». Это то же самое, как вот ребенок просит, там просит: «Мам, купи мне чипсы», там, да, ему там 2 годика, у него еще желудок там добром не сформировался. «Мам, купи мне вот эту вот гадость, там, я буду есть». Ну и мама покупает, опять же, и что? Ребенку радость, а получается, потом вытекает боком, да, в каких-то болезнях. Так же и вот в нашем случае. Все мы Божьи дети. И часто мы просим того, что сами мы даже не понимаем, что все это пойдет нам во вред. Так что не забывайте, дорогие, говорить, что: «Господи, будет на все воля Твоя. Если будет полезно, исполни. Если нет, ну тогда отведи, дай мне терпение вот эту свою нужду перетерпеть».
У нас есть телефонный звонок. Давайте ответим. Алло.
Батюшка, благословите рабу Божию Марию.
Господь благословит.
Вот вы сейчас передавали, что 3 года можно в церковь сходить и все. А почему разве плохо дома, если почитать псалтырь и накормить самых близких? Раньше говорили: сперва ищи в роду, а потом иди в ряду. А вы чужой женщины, она взяла, положила в карман и забыла имя какое усопшего. Вы меня простите.
Спасибо. Спасибо. Псалтырь читать — это вообще обязанность каждого человека по отношению к своим родственникам.
Память о ком-то, конечно.
Да. Почему именно только 3 года? Я говорю, что ежегодная память должна совершаться у этого человека. Ежегодно, из года в год. Это особый день вот этот. Хотя человек, если верующий, то, допустим, я поминаю ежедневно всех своих родственников, там, да, людей близких мне. Ежедневно. Ну, а один раз в году действительно нужно сходить в храм. Не то, что там куда-то что-то положить, я вот немножко это не понял, но здесь идет церковная молитва. Самая сильная молитва – это молитва поминовения на проскомидии, когда за усопших священник вынимает частичку И потом в конце литургии эта частичка, вынутая за имя этого человека, погружается в кровь Господа со словами: «Отмой, Господи, грехи, поминавшихся здесь кровью Твою честной, молитвами святых Твоих». А дома помолиться и собрать близких — это, пожалуйста, это не возбраняется, приветствуется. Конечно, я ничего против этого вообще не говорил. Спасибо.
Ну, вернемся, давайте, к Митрофановскому храму. В течение без малого 30 лет настоятелем был один из самых уважаемых, наверное, пензенских пастырей, протоиерей Николай Тарасов. Мне приятно вспомнить, что тоже мы с ним были в очень близких, хороших отношениях. Так мне посчастливилось, что он и венчал нас с супругой, и сына нашего крестил. Сейчас сохраняется память о нем? Вот какие-то, может быть, заложенные им традиции?
Да, несомненно. Об отце Николае сохранились только добрые, светлые воспоминания. Прихожане очень любят его. Даже вот когда он представился к Господу, многие говорят, что вот храм как бы опустел, да, что вот ушел пастырь. Но и сегодня около его могилки можно встретить очень много людей, которые, идя в храм, сначала подходят к его могилке, помолятся о его упокоении, может быть, попросят его молитв. По поводу традиции, отец Николай человеком был очень добрым, милостивым, и он умел находить, несколько слов скажет человеку на исповеди, и уже через эти два слова он достучался до его сердца, и смотрит, что человек стоит весь, обливается слезами. Вот. Часто он говорил, любил говорить, что лучше поменьше, но получше. То есть это вот опять же касательно молитвенного правила. Когда человек набирает себе там канонов, акафистов, и лишь бы только отрабанить. А вот отец Николай говорил, что лучше ты возьми поменьше, но помолись так, чтобы, говорит, со слезинкой. Чтобы вот именно до сердца дошла твоя молитва. Потому что Бог нас с вами слышит только тогда, когда мы сами себя слышим. А не так вот, когда, да, мы читаем молитвы, а о чем-то там мечтаем и где-то блуждаем по своим делам. Богу такая молитва не угодна. Вот. После каждой службы батюшка всегда бежал к иконочке, Казанской иконе нашей Божьей Матери. Сегодня такая сохранилась традиция, обычай, что после всеночного бдения накануне воскресного дня духовенство с хором также снисходит к этой иконе и поют «Под Твою милость» песнопение Божьей Матери. Вот. Его память, конечно, будет жить еще долго. Вот.
Еще один у нас звонок. Ну, и постараемся успеть тоже еще ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна, скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, когда слушаешь вот вопросы слушателей, которые считают себя верующими, то удивляет то, что их больше беспокоит вопрос, больше суеверия какие-то. И вот разговаривают они, знаете, с таким не допускающим возражений тоном, как будто вот все они знают. Нет никакого вот в их тоне смирения. И второе. Вот раньше в России умирали огромное количество детей. Вот у моей прабабушки из 12 выжили двое только. И умерли они от инфекции. То есть причина здесь совершенно такая заурядная. И третье. Вот я пришла к выводу, что ад и рай существуют в нашей душе. И создаем мы это все сами. И, в общем, извините, спасибо.
Спасибо. По поводу суеверий, сейчас это бич, наверное, и самая большая проблема вообще всей России после вот этого советского Вавилонского плена, что люди у нас номинально крещеные, номинально верующие, но не просвещенные. Это, конечно, проблема, и которая, она долго еще будет существовать. На местах как-то мы стараемся это исправлять, введя огласительные беседы, которые человек может проходить. Да не только обязательно перед крещением. Там, человек должен сам, верующий христианин, изучать в первую очередь закон Божий. То есть это та основа основ, которую человек должен знать. Если он считает себя просто, ну, считает себя христианином. Символ веры, да? О чем этот символ веры?
А что мы веруем, да, вообще?
Потому что на вопрос, допустим, кто-то вас, мусульманин, спросит, во что ты веруешь, да? Мы отвечаем: символ веры. Вот, и человек должен, конечно, это знать. Ну, а по поводу там, как тонны и все прочее, ну, это, не знаю, оставляется, наверное, на совести самого человека. Может быть, просто так вот неравнодушный вопрос, так вот, то, что он очень беспокоит, может быть, этого человека, они так спрашивают. Вот. Но просто в нашем народе настолько бывают укоренены вот эти вот традиции. Допустим, Когда человек умирает, в доме завешивают зеркала. Наверное, сейчас это у каждого второго. Но что это такое? Это суеверие, обычное суеверие.
Нет, пример вот. Массы.
Да, то есть там, или когда на лицо у покойника кладут блин там. Это в нашей Пензе, вот такой вот случай мне один батюшка рассказывал. Ну, вот. То есть это такие вот суеверия, когда люди говорят, что зачем вы это делаете, они так вот разводят руку, а как же, батюшка, там все так делают. То есть, да, то есть батюшка там особо ничего не знает, вот мы сейчас его научим, как правильно делать. Вот. По поводу еще там третий, какой момент это был?
По поводу того, что младенцы действительно да. массово умирали. Ну...
ну, здесь понятно, обычные, вообще раньше... Мало того, младенцы умирали, на каждые четвертые роды приходила смерть самороженицы. Вот, слава да. богу, сегодня все-таки на том уровне медицины, который есть, удается спасать там младенца даже, наверное, еще и полгода, которым нет. Вот. Но вот это, опять же, тенденция будет к ослаблению общества. То есть, что раньше, если выживал сильнейший, то сегодня выхаживают из самых маленьких, крохотных. Конечно, он будет и дальше вырастать немножко и больным где-то, и хворым. Вот. Но эта тенденция, конечно, будет продолжаться, вот именно ослабление общества. Раньше все-таки, почему говорили, там, русские богатыри, да, вот этот мужик, крестьянин, вот, а слабенькие, да, к сожалению, умирали, были и всякие тифы, и холеры, от чего люди были, массово умирали. Но это все понятно, опять же, было не без промысла Божия. Вот, может быть, Господь, опять же, попускал за какие-то там грехи, потому что нам нужно понимать, что вот если я, может быть, живу благочестивой жизнью, там у меня в семье происходят какие-то там неприятности и все прочее, но мы должны с вами помнить, что все человечество составляет один организм, особенно христиане, что мы все члены тела Христова. И когда один член болит, да, допустим, зуб вот у вас заболел, и спрашивает человек, ну а что там, ну это зуб болит, и пусть болит, ну... Зуб болит, уже все тело вместе с этим зубом страдает. Уже все тело не может ничем заниматься, пока вот эта боль не утихнет. Так же, как и в жизни всего общества. Когда согрешает определенный там человек или группа людей, и потом от этого, конечно, страдает все общество. Это как в любом организме. Вот. То есть, и Господь хочет от нас сами, чтобы мы были едиными братьями и сестрами. Почему вот каждый раз священник выходит на проповедь, обращает братья и сестры, это не просто какое-то там, да, наречие, а вот именно призывает к этому единству братья и сестры, потому что в семье, да, брат не пойдет против сестры или сестра там против брата, но это если уж совсем там какие-то... отношения. Но вот именно вот к этому единству и призывает Господь всех нас с вами. Вот так.
Буквально уже считанные минуты у нас остается. Отец Павел, наверное, несколько справочной информации успеем дать. Как часто у вас, когда совершаются богослужения в храме?
Богослужения совершаются ежедневно. Сейчас в зимний период времени вечерняя служба в 4 часа, литургия в 8 часов. После литургии совершается водосвятный молебен и панихида. В воскресные и праздничные дни в нашем храме служатся две божественные литургии в 7 и в 9 часов. Также, вот, пользуясь случаем, хочу сделать такое объявление, что в новогоднюю ночь, если кто желает, может помолиться в нашем храме. Будет божественная литургия в 12 часов ночи, в ночь с 31 на 1 января, потому что, ну, дом, наверное, так не уснешь, эти петарды, война. Вот, а здесь хотя бы вот в такой молитвенной обстановке встретить Новый год, поблагодарить Господа за год прошедший.
И вот. Также у вас в храме есть, возродилось два года, три да. почти уже назад, благочестивая да. традиция совершать воскресными вечерами чтение акафиста перед
да,
Казанской
да.
иконой.
Это вот, если я не ошибаюсь, традицию еще вел, по-моему, владыка Мелхиседек. Да. Вот эта традиция была здесь очень долго. Вот и сегодня, каждый воскресный день... приезжает наш владыка Серафим и с духовенством одного из благочиний. Мы вот так вот соборно молимся, читаем нашей Пензенско-Казанской иконе Божией Матери акафист. Это очень такая ну, милая традиция, и приходит очень много людей. Так что, пожалуйста, приходите, дорогие радиослушатели, будем вам рады.
Это во сколько?
В 17 часов каждый воскресный день, кроме тех, соответственно, дней, когда в понедельник празднуется какой-то или великий, или полилейный святой или праздник.
Спасибо большое за беседу, отец Павел. Не обо всем успели рассказать, о воскресной школе не рассказали, о молодежном обществе, о детском крестном ходе, который у вас в пасхальные дни совершается. Ну, я думаю, не последнюю программу еще посвящаем одному из самых замечательных городских храмов, так что продолжим как-нибудь еще обязательно разговор. Но на сегодня, увы, наше время уже подходит к концу. Поэтому мне остается только напомнить, что программу подготовили и провели для вас Евгений Белохвостиков и Алексей Федотов. А в следующий раз мы выйдем в эфир теперь уже в новом году, в субботу, накануне Рождества Христова. Поэтому всех с наступающими праздниками, всем всего доброго.
Мир православия.